Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории, дорогие друзья, на Радио «Вера». Как всегда в этом часе мы вас приветствуем. Ведущие Радио «Вера» в студии, мои дорогие коллеги, Кира Лаврентьева, привет.
Добрый вечер.
Марина Борисова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что «Светлые истории» – одна из тех программ на радиостанции «Вера», которые можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там, кстати, есть возможность оставлять комментарии. Не пренебрегайте ей, дорогие слушатели и зрители, потому что нам очень важны ваши истории тоже. Мы их все читаем, все отслеживаем, а потом из самых лучших составляем программы. Такой опыт у нас уже был, нам он понравился. Ну и вообще нам очень важна обратная связь. А мы знаем по опыту, что «Светлые истории» — одна из любимых программ наших слушателей. Ну и, наверное, не случайно, потому что мы все друг другу интересны. Нам интересно, что с человеком происходит, истории, в которых есть... в которых явлено реальное присутствие Бога в нашей жизни, всегда согревают сердце. И сегодня мы тоже будем такие светлые истории рассказывать. И в качестве темы мы выбрали два слова, очень простые: «маленький храм». Не секрет, что важные религиозные чувства, важный духовный опыт иногда переживается в местах, где, казалось бы, ничто этого не предвещало. Случайно в храм зашел, оказался где-то, где вообще не собирался на службу, но вот так получилось. И это может быть очень скромный храм, где, может быть, поет 1-2 человека, где нет какого-то великолепия, которое бы влияло бы на внешние чувства, но вот иногда именно в такой скромной и аскетической обстановке, где, повторюсь, казалось бы, не ожидаешь пережить какое-то особенное касание Божьей руки, все и происходит. В разной степени, может быть, глубины, но вот об этом мы сегодня поговорим. О таких простых местах, в которых пережил что-то очень важное, может быть, не совсем простое. Как вам тема, дорогие коллеги? Что вы загрустили, пока говорим?
Судорожно вспоминаем количество маленьких храмов в своей жизни и про которые из них рассказать.
Да-да-да.
Так и есть.
Ну, значит, нас ждет большая, интересная программа про много маленьких храмов, где, как говорится, где просто там ангелов соста. Тогда начнем с нашего гостя по традиции, отец Геннадий.
Ну, вот у меня реально такая же история, что вся моя жизнь и в мирянском служении, и уже священническом, она так или иначе связана не с какими-то глобальными большими кафедральными соборами, хотя рукополагали меня в очень большом кафедральном соборе, это Новочеркасский кафедральный всеказачий патриарший собор. Это гигантское, конечно, сооружение, которое должен был бы вместить всю численность войска Донского. Но в диаконы меня, например, рукополагали в домовой церкви. Это комнатка, не знаю, сколько там метров, 20-30, не больше. Но вообще, должен сказать, что вот мое становление как христианина, такое осознанное, происходило в, я бы даже сказал, да, церквушке, церковка, которая была собрана из железнодорожных вагонов.
Ничего себе.
Да. И это прям совсем было очень мало. И одному уже моему другу сейчас, тогда священнику уже, хотя и молодому человеку, поручили строить храм. Там был какой-то грандиознейший проект на холме поставить чуть ли не 100-метровую... сам храм по высоте, какую-то помпезную историю. Вот. Ну, а деньги-то где? Откуда брать ресурсы? И вот этот человек прекрасно понимал, что стены стенами, а вот... Самое главное в церкви – это люди. Церковь не в бревнах, а в ребрах. И главное, на что было тогда сконцентрировано внимание этого пастыря доброго, не побоюсь этого эпитета, действительно, это пастырь добрый, собирать общину. Вот на что было сосредоточено внимание. И действительно, собирались, сначала привезли железнодорожный вагончик. Потом этих вагончиков, этого вагончика становилось все меньше и меньше. Прям реально все стояли очень плотно. Но у нас была привилегия, потому что поскольку мы умели что-то там по нотам или мимо нот, ну уж во всяком случае находились на клиросе. Но так или иначе, людей становилось все больше, больше, больше. И к этому вагончику пристыковали еще два вагончика. Проходит какое-то время, и до меня доходит одна простая странная штука, что вот этот священник, он вообще начинал свою трудовую деятельность в вагонном участке Белорусской железной дороги. Не знаю, совпало это, или он пользовался своими связями для того, чтобы не в голом поле служить, а для того, чтобы собрать эти вагончики. С течением времени эти вагончики собрались в какой-то такой мини-городок, там и воскресная школа, и даже микроспортзальчик был организован. И самое интересное, эти вагончики стоят до сих пор, хотя храм уже воздвигнут. Ну, это такая вот одна история. Знаете, вот, наверное, самый главный такой вывод или какое-то впечатление от тех времен я вынес для себя, что вот не ради впечатлений прекрасным убранством, не ради впечатлений от благолепия, хотя и это важно, и это замечательно, мы собрались в церкви. И вот это ощущение, мы собранные в церковь, было тогда очень зримым и явственным. Потом, когда я уже переехал в Москву, и так получилось, что я пел на клиросе, это тоже был маленький храмик, деревянный, ну, такой вот прям вот классика-классика. Малый деревянный храмик на севере Москвы. Это какой-то особый благодатный период, когда ты мог каждый день быть на клиросе, петь, причащаться. И для меня, как мирянина, тогда это был, наверное, самый-самый-самый светлый период жизни. Ну и, собственно говоря, рукоположение, оно уже, я уже сказал, было совершенно в таком небольшом пространстве домового храма. До сих пор у меня нет никакого, скажу откровенно, восторга прям от глобального массива стен, утвари, росписи. Да, впечатляет. Скорее для меня это, вернее так, мне это иногда напоминает хорошую музейную историю, но мне трудно. Признаюсь, трудно. Мне трудно и в храме Христа Спасителя, когда оказываюсь на официальных, в том числе, мероприятиях, потому что мое внимание расфокусировано. Что-то как-то хочется какой-то домашней такой истории. Еще раз, я не про стены, а вот про какое-то вот бытие людей рядом друг с другом, собранность в церковь. И вот это ощущение такого прекрасного бытия вместе друг с другом. И знаете что, в этом видении церкви как белоснежной прекрасной невесты, украшенной вот этим Божьим светом. Ну и вот, наверное, это и дало мне свою какую-то прививку видения в церкви, вот ту красоту, которой наполняет Бог наше общение.
Как интересно, тут не может не возникнуть вопрос, а как тогда относиться к кафедральным соборам, где неизбежно большие службы, часто официальные, архиерейские, но тоже же литургия. Зачем-то же мы их строим?
Это, знаете, все равно, что сравнивать ноктюрн Шопена с каким-нибудь патетичным произведением Вагнера. И то прекрасно, и это прекрасно. Или какой-нибудь концерт Бетховена с Насронда Капричиоза. Краткое, лаконичное произведение. Вот. Но это про разное. И торжественность нашего византийского... Вот употреблю именно в таком культурологическом смысле пафоса, такого свидетельства красоты, мощи в какой-то. А с другой стороны, это тоже, знаете, пример того, или, наверное, так, это показатель того, что церковь — это не унифицированный какой-то причесанный под одну гребенку, даже не организм, а какое-то явление. Церковь разнообразна. Она разнообразна в служениях людей, она разнообразна в соборах, храмах, в общении, в вариантах молитвенного делания. разнообразности человеческой жизни. И это хорошо, и это хорошо. Противопоставлять, да странно это противопоставлять. Другое дело, что, наверное, одна из трудностей больших соборов, хотя, еще раз повторю, не умаляя их вот все величие красоты, всего величия и красоты, в том, что... Одна из трудностей в том, что не так просто почувствовать человека рядом стоящего. Нередко бывает так, что в Большом соборе люди вообще не так часто знакомы между собой. И очень много зашедших людей, ну, не то чтобы случайно, но, во всяком случае, нерегулярно, нож, во всяком случае, вот так. Хотя я знаю, например, совершенно замечательная община при нашем главном кафедральном соборе, храме Христа Спасителя, да, там есть приходская община. И то же самое в Богоявленском кафедральном соборе есть приходская община. Но вот если ты не укоренен в эту историю, тебе сложно заметить вот это присутствие близких людей вот здесь на службе, рядом.
А есть храмы, которые в себе объединяют и собор, и маленький храм. Троица Сергиева Лавра, Троицкий собор.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы — это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова. Я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко. Марин, ну и раз вы слово взяли, вам и следующая история.
Ну, у меня-то... Я вспоминала, сколько маленьких церквей в моей жизни было, всевозможных. У меня и начало церковной жизни прошло на сельском приходе, как раз в маленьком храме. Но рассказать я хочу совсем о другом. Это тоже было начало церковной жизни. И как-то летом друзья предложили вместе с ними поехать в Ивановскую область, к их знакомому священнику. Долго рассказывали, как там все замечательно и интересно. Но у меня выбора особо не было. Начинался отпуск, надо было куда-то поехать, но почему бы не поехать с ними? Тем более, что про священника они рассказывали не зря. Он такой для советских времен не очень стандартный вариант. Он был аспирантом ИСТФАКа МГУ. И у него какая-то там была личная драма, которая в результате завершилась вот путем нескольких шагов важных для него, тем, что он был рукоположен, причем очень редким, исключительным для Русской Православной Церкви способом, он был рукоположен целибатом. То есть он принял обет целомудрия, хотя у нас это и не принято. Но
не был монахом, нет, он был священником, он, да, но он был безбрачным священником.
Да. И, в принципе, он даже собирался поехать куда-то, у него были какие-то там знакомые, и вроде как все складывалось, что он должен был поехать в Эстонию. Но человек предполагает, Господь располагает, и оказался он в Ивановской области. Причем надо представить себе, это 7 километров от железной дороги, никакого шоссе там нет, там есть проселочная дорога, и вариантов два. Либо тебя подкинут на попутке, либо ты пойдешь пешком. Мы испробовали все эти варианты. Ну, в общем, нам казалось по молодости, что все, подумаешь, 7 километров...
Это не проблема.
Абсолютно не проблема. Вот. И мы оказались в деревне Сербилово. Чем эта деревня знаменита? Она даже в Википедии есть, да. А все дело в том, что когда-то в 17 веке на этом месте был Спасо-Кукотский монастырь. От этого монастыря осталось три строения. Это Спас-Преображенский собор, колокольня и Введенская церковь. Спас-Преображенский собор летний, то есть в нем не предусмотрено оформление. Ну, надо представить себе, все это строение 17 века, абсолютно не тронутые, как вот сохранились, так сохранились. И вот Введенская церковь. Но на великое несчастье в свое время Спас-Преображенский собор получил табличку. Памятник культуры охраняется государством. Это был рок. Это было то проклятие, которого старались избежать все церкви в Советском Союзе, потому что как только на тебя вешали табличку, ты не имел права забить там даже гвоздь без согласования в 30 инстанциях. Поэтому пришлось повесить на него большой амбарный замок, поскольку больше ничего не оставалось. Ну, отремонтировать его, конечно же, ни у епархии, ни тем более у прихода никогда не было денег, причем у меня подозрение, что нету до сих пор. Колокольня тоже стояла в каком-то вполне ободранном виде. Единственной действующей церковью оставалась Введенская зимняя церковь. Но приехал туда отец Алексей зимой. Надо себе представить, советская глубинка. Из деревни, из этой, в церковь, без праздника и без повода, там, вроде родительской субботы, ходят человека три. Ну, может быть, из соседней деревни еще столько же. Он приехал, естественно, сразу захотел послужить. Храм не топили до него, там священника долго не было, поэтому он холодный, промерзший. Нашли старосту, староста пожилая женщина, открыла она храм. И он рассказывал вот первой литургии, которую он служил в этом храме. Холод, зуб на зуб не попадает, он в облачении, там же не утеплишься никак. Он говорит, отслужил я литургию, вышел на солью, сел и заплакал.
Боже.
Это было начало его служения. Но деваться некуда, ну что, благословили, надо служить.
Конечно.
Потом к нему прибился удивительный человек, которого безумно полюбили все местные старушки. Человек действительно яркий, он из верующей ортодоксальной иудейской семьи. Когда он принял православие, отец его проклял и выгнал. Этот самый Моисей, он долго себя искал. Последнее место светской работы у него было экскурсионное бюро. Когда он рассказывал, когда он пришел наниматься в экскурсионное бюро, там осталось, как ему сказали, самый невыгодный маршрут – это в Козельск. Он сказал, о, это-то мне и надо. Естественно, потом мне доводилось встречать людей, которые на этих экскурсиях были, и после этого пришли в церковь. Потому что, понятное дело, что всю дорогу он рассказывал про Оптину пустынь, про Оптиных старцев. И, кстати, это первое место, где я услышала вообще об Оптиной пустыне, увидела гравюры оптинских старцев и подробно получила инструкцию, как в советские времена до Оптиной добраться. Даже до сих пор храню тетрадку школьную, в которой это все подробно написано на память. И вот эта пара, отец Алексей и отец Моисей, это персонажи, достойные отдельной книги, потому что там было всего очень много и смешного, и поучительного. Но из того, о чем говорилось в заявке нашей темы, как в маленьком храме можно почувствовать удивительное величие Божие. На территории, огороженной простым деревенским забором, вот стояли два храма, колокольня и изба. В избе ютился клир. Когда приезжали гости из Москвы, а мы приехали целым выводком, там семья с детьми, они хотели венчаться, это отдельная история, как они венчались, никто не знал, как привенчивать детей. Ну, все-все.
А что значит привенчивать?
Ну как, это очень смешно звучит, но дети, рожденные вне церковного брака,
до венчания,
чтобы каким-то образом их присоединить к этому, это все было очень смешно, потому что...
Заморочка.
В небесной канцелярии, чтобы поставили звездочку.
Потому что,
что
придумано было на ходу, они вместе с родителями ходили вокруг аналоя, причем младшая дочка держалась за юбку у мамы, все было очень смешно, но трогательно. Вот. Но самая поучительная история из нашего житья-бытия в деревне Сербилово заключалась в том, что как-то мы запоздали, очень долго батюшка служил всеночную перед каким-то праздником, а там как, на территории, естественно, даже в четыре руки они не успевали обихаживать сам участок, трава там была по пояс. Ну, были протоптаны дорожки от избы к храму и там к колодцу, там, куда нужно. И мы все выходим, а, естественно, все мы ночевали в этой избе. Выходим из храма, все замечательно, у всех приподнятое праздничное настроение. И тут старший сын моих друзей радостно сообщает, что он потерял ключ от этой избы. Ночь. На всем участке один фонарь. Трава по пояс. И сообщение, что ключ потерян. И тут Моисей нам говорит: надо читать символ веры. И мы все в голос начинаем читать символ веры, шаря по траве. Где-то минут через 15 ключ был найден.
Вот так вот.
Так что таких поучительных уроков, связанных с маленькой церковью, если покопаться в памяти, можно найти немало.
Слушайте, получается, что на огласительных беседах надо обязательно вот этот лайфхак рассказывать, а то мало ли, что будут люди терять, так выучат символ веры для того, чтобы быстрее что-то находить.
Это вам в вашей катехизации очень может пригодиться.
Точно.
У нас был в гостях как-то однажды иеромонах Давид Кургузов, но он, правда, не однажды был у нас в гостях, много раз. И как раз вот в светлых историях рассказывал, как что-то потерял, будучи еще не священнослужителем, а просто вот мирянином, который уже где-то работал при храме, вот жил при храме, такой московский режиссер с тремя образованиями, уехал в регион, в небольшой храм, и там вот помогал священнику, готовился поступать в семинарию, и вот что-то потерял. Ну, условные ключи от машины, и ему говорят бабушки тоже местные, что надо почитать символ веры. Он так: я, конечно, вас уважаю, но я же не лаптем щехлебаю, соображаю, что к чему, как писал Леонид Филатов. Ну, делать нечего, надо как-то вот искать ключи. Ну, смирился. Начал читать, а еще вспомнил, что нужно трижды прочитать. И ключи нашлись, причем где-то на середине второго раза прочтения. Вот, но надо дочитать до конца. И вот отец Давид рассказывает, что эта история про то, как Господь твое дерзновение вздает сторицей, потому что он говорит: я много дней назад потерял отвертку. Очень нужную мне отвертку.
Я помню, я была на этих сторицах.
И я, значит, нашел уже там... Я, может быть, сейчас детали путаю в истории, но я там уже, значит, нашел, найдя ключи, иду дальше, читаю вот символ веры, и я выхожу из храма, а храм в лесах, ремонт, и вот тут мне передо мной с неба падает отвертка.
Только хотел сказать, и летит отвертка.
Да, слава богу.
Потому что жанр требует именно такого ее появления.
Да, потому что, видимо, где-то там на лесах она осталась, что-то такое, и вот именно в этот момент она скатилась, и вот именно с неба перед ним упала искомая отвертка. Это вот к тому, что не надо пренебрегать советами мудрых бабушек.
Да, и щеки надувать на тему или без темы катехизации.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем рассказывать, как всегда в этом часе, на волнах Радио Вера. Мы – это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость – иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Ну что, Кир, твоя история или моя? Ты просила тебя наконец. Ну хорошо, давай тогда не будем нарушать традиции.
Собралась вся в голове.
Тогда тебе слово.
Да, пока я все помню, я расскажу. Мы из Красноярска с родителями, я неоднократно это рассказывала, со столетия прославления преподобного Серафима, то есть где-то с 2003 года ездили в Дивеево каждое лето. Это было почти подвижничество. Мы ехали в жару трое суток на поезде, в купе, ели лапшу, лапшу быстрого вот этого заваривания, также эту картошку быстрого заваривания, супы, что-то покупали на станциях, мама
кофе,
брала
пакетик
с собой.
Три в одном, я помню.
Фрукты, да-да-да, кофе три в одном, понимаете,
а что третье?
Да, что третье?
И ехали в деревню.
О!
Это было всегда очень волнительно. Мы всегда ждали встречи с преподобным Серафимом и дивеевскими святыми, ну, потому что, когда ты так долго едешь, это покупается дорогой ценой. И ты понимаешь, что тут ты не баклуши бить
но
пришёл.
Но это и есть путь паломника.
Да,
раньше пешком шли,
ты пока
а
едешь,
сейчас...
ты уже настраиваешься. И в очередной раз, в каком-то году, я уже была более-менее взрослая, по-моему, мне было лет 14 или 15, мы опять приехали в Дивеево, и... поехали на экскурсию автобусную, по-моему, в Саров, если я не ошибаюсь. Ну, в очередной раз на источник преподобного Серафима в Цыгановке, небезызвестный чудотворный источник, который, наверное, все знают, кто там бывал, а кто не бывал, тоже, может быть, знает по житию преподобного Серафима и по летописи Серафима Дивеевского монастыря, архимандрита Серафима Чичагова. И тут мой папа Виктор Ефимович, ныне покойный, очень разволновался. Ну, ты же хорошо знаешь своих близких, и ты видишь, когда они начинают о чем-то глубоко переживать. Он подошел к экскурсоводу, подошел к водителю, о чем-то там с ними шепчется. Мы с мамой не понимаем. Ну, то есть едет автобус, человек встает, взволнованный, и начинает с ними о чем-то там говорить. А потом подходит к нам и говорит: у меня для вас сейчас, наверное, будет сюрприз. Мы такие думаем, какой сюрприз? Мы едем просто вот как бы в святое место, там на источник. Какой может быть сюрприз? Ну, то есть даже в голову ничего не приходит. И тут автобус сворачивает на какую-то извилистую дорогу, меняет маршрут. То есть такой 40 человек в автобусе, то есть довольно такая, знаете, такая авантюра, на первый взгляд. И останавливается возле храма, старинного храма, покрашенного белой известью, такой не очень, может быть, ухоженный, но аккуратный, очень аккуратный храм, рядом памятник воинам Великой Отечественной войны и село, и скромная вывеска Ломасова. Мы выходим, ничего понять не можем, и взволнованный папа подходит и говорит: Света и Кира, я хочу вам сказать, что, несмотря на то, что я всю жизнь прожил в Сибири, корни мои отсюда. Здесь жил мой дедушка, дворянин, и вообще я из такого потомственного дворянского рода, Тучиных. И мой дедушка был белым офицером, его расстреляли в годы революции, и моего папу отдали на воспитание некой благочестивой и доброй семьи Афониных. И, в общем, мой папа воспитывался там, пока не стал военным, его не начали, в общем, перебрасывать из гарнизона в гарнизон, и так он оказался в Сибири, в Красноярске, в Канске, где как раз и родился, в Канске, где как раз и родился мой папа. И он говорит, что мои предки, они строили этот храм, они сюда ходили, и вот с этим осознанием, знаете, как гром среди ясного неба, мы заходим в этот храм, а там как раз идет служба. И вы не представляете, для детского уха, взросшенного на сибирских каких-то вот песнопениях, вот это народное пение 90-летних бабушек с очками, составленными стеклами вот этими вот множественными, это просто оглушительный эффект производит. Я, первая реакция у меня пошла, конечно, смех, но это очень непривычно. Их там 10 человек, и они стоят на литургии, и они просто громогласно распевают все, Господи, помилуй, все Екатиньи, Херувимск. А хотя нет, это было всеночное бдение. Нет, это было, значит, всеночное, там были свои песнопения. Я сначала засмеялась, потом я очень быстро об этом пожалела, потому что в таких деревенских храмах, которые видели все, видели и мученичество, и гонения, и они выстояли сквозь века, на этих белых платочках, на этих бабушках, в них такой строгий дух, в них такая аскетика, что кажется, что все святые на тебя с икон смотрят очень строго. Я сейчас не призываю там кого-то, кому-то чего-то бояться или уходить в тревожность. Это не про то. Это про страх Божий. Мне кажется, отец Геннадий, может быть,
трепет,
понимает, о чем я говорю. Некий трепет и
благоговение,
которого, кстати говоря, очень не хватает современному человеку. Мы что-то слишком расслабленно стали себя чувствовать в храмах. Мы слишком часто достаем телефоны, разговариваем во время литургии. И, в общем, у нас нет проблем, чтобы как-то вот не чувствовать разницы между храмом и своим домом собственным. А мне кажется, эта разница все же должна быть. Это дом Божий, мы должны чувствовать, что благоговение – это великое искусство, его надо,
разве,
наверное,
дома,
в себе возгревать.
Разве дома нет места для благоговения?
Ну, понимаете, о чем я говорю, отец Геннадий? Это все-таки такое, да, ты в дом Божий пришел, и не надо об этом забывать. И вот в этих деревенских приходах, потом я это почувствовала в другом месте Нижегородской области, село Семьяны, где даже мучеником был настоятель, да, тот же самый народный хор, те же бабушки, и тебе просто страшно даже пошевелиться. И несколько раз я испытывала это именно в деревенских приходах, именно где носителями православия были вот эти самые бабушки, не делающие замечания, а вот именно сосредоточенно молящиеся на клиросе. И от них идет такая сила, они сухенькие, они маленькие, они какие-то вот, в общем, немногословные, но от них идет настоящая сила каких-то столпников и преподобных. Честное слово, это такое счастье было для меня наблюдать это. И с тех пор мы, когда ехали на источник преподобного Серафима, когда были на Нижегородской земле, заезжали в храм Воломасово, который построили предки моего папы. Это Тучины, и мы пошли еще на кладбище, там очень много Тучиных и очень много Афониных. Это распространенная там фамилия, и земля вот эта дышащая каким-то благоговением и высоким духом дворянства. И когда ты говорил о простых маленьких приходах, я думала, что такое простота, что определяется простотой? Ведь и деревенская бабушка может быть аристократом духа, и великий дворянин может уйти в такое мещанство, от которого просто волосы шевелятся. То есть нам нужно все же стремиться к такому дворянству духовному, аристократизму душевному, тонкому очень, в бережном отношении к людям. Например, когда при Викторе Ефимовиче, моем папе, кто-то позволял какие-то шутки двусмысленные, он этой двусмысленности не считывал. Он был хирургом, он мог слепую разобрать и собрать человеческий организм, но он не считывал человеческой нечистоплотности. Вот это, наверное, аристократизм духа, вот это та самая голубиная простота, которой нас призывает Господь, говоря, что будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Поэтому вот такой рассказ сегодня, друзья.
Не знаю, по поводу бабушек, я с деревенскими бабушками на клиросе провела первые лет 5 своей церковной жизни. Насчет простоты я бы тут поспорила.
Конечно, все может быть очень трудно.
Оторопь первый раз меня взяла, когда я разбирала там сваленные на клиросе всевозможные тетрадки, книжки и прочее. Там была стопка тетрадок. Они были написаны в начале 20 века священником, который тогда был настоятелем этого храма, для детского хора. Mm-hmm. Вот я думаю, люди, которые понимают, о чем идет речь, там были не только расписаны партии в скрипичном и басовом ключе, но и в теноровом, и в альтовом ключе. И бабушки по этим тетрадкам, они привыкли, их научили там в трехлетнем возрасте, они по этим тетрадкам пели, причем когда они на какой-то праздник запели, ну, правда, уже такими дребезжащими голосами, концерт Сарти. Сарти – это 18 век, это придворная капелла. Я бы не сказала насчет простоты этих деревенских бабушек.
Ну вот поэтому, да, я больше про простоту другого характера заговорила.
Ну, простота же не означает обязательно необразованность.
Необразованность, да.
Да,
они скорее носители духа, эти бабушки. Это не та простота.
У нас вот был случай, у нас в программе «Философский ночь», которая на Радио Вера выходит, решили ведущий и гость обсудить вопрос смысла жизни. Ну, такой простой, понятный философский вопрос. И мне очень запомнилось, что вот гость, один из преподавателей МГУ, начал на эту тему говорить с историей жизни, когда сказал, знаете, вот, как умирала моя бабушка или его прабабушка, ну вот он уже сам человек возрастной, и вот его, значит, то ли бабушка, то ли прабабушка в деревне, и ее обступили там дети, внуки, друзья и так далее, и попросили дать какое-то, ну вот, наставление такое последнее потомкам. И она сказала, наверное, в числе прочего, одну простую вещь: «Живите так, как Бог велит». И вот собеседник, преподаватель МГУ, профессор, говорит, а в этом и есть смысл жизни. Просто вопрос о смысле жизни возникает вот у интеллектуалов, я сейчас в кавычки слово намеренно беру, тогда, когда чего-то не хватает. И вот мы начинаем искать, а где он, а что он значит, что такое смысл, что такое жизнь и так далее. Это вопрос, уже свидетельствующий о какой-то внутренней неполноте чего-то, какой-то оторванности от живой традиции. А вот для человека, полностью в эту традицию погруженного, так вопроса не стояло. Живите так, как Бог велит, и вот мы можем сказать, ну это как-то просто, банально, а что это значит? А не надо даже спрашивать, что это значит. Человек знал, что это значит, он это чувствовал, он в этом жил. И какая-то простота. Это простота, казалось бы. Ну как, жить-то как Бог велит. Но эта простота такая, когда просто все лишнее отброшено, и только самая суть осталась. Да. А это и есть самое главное.
Кстати, интересно про простоту. Я наблюдал много раз, когда вот бывал на Афоне. Кстати, там я не видел каких-то гигантских соборов на Афоне. Это такая церковь, действительно невероятно пропитанная исторической всей вот конвой и событиями, и молитвенным опытом этой братья. Но это история про церквушек или храмиков какой-то вот такой семьи, которая живет, развивается. С одной стороны, в простоте и даже бедности порой, но за этой простотой бедности такое богатство, содержание.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Ведущие нашей радиостанции, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко. Когда я о сегодняшней теме думал, у меня несколько образов, как и, думаю, у вас тоже, всплыло в голове этих маленьких храмов. У меня в свое время очень большое впечатление произвело богослужение в маленьком деревянном храме на Бутовском полигоне. Да, там есть большой собор новомучеников и исповедников российских, а есть до этого построенный небольшой храм, прямо вот в непосредственной близости от расстрелянных рвов. И вот это совершенно особенное чувство, это вот и запах дерева, и вот сама эстетика деревянного храма, стоящего на таком месте, я помню, в свое время очень много мне дало. Вот есть храм, куда я хожу, это храм святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И сейчас это большой величественный собор, но первый храм временный, который, конечно, не перестал быть, он до сих пор существует, и в нем идут богослужения, он был именно построен по программе 200 как вот временный маленький храмик, туда набивалось какое-то немыслимое количество людей на Пасху, вокруг настоятелей объединившихся, да не только на Пасху, вообще на любое, едва ли не любое воскресное богослужение, причем что мы ждали, что когда вот большой собор рядом построят, там будет просторно, но там очень недолгое время было просторно, то есть люди и этот собор заполнили полностью, это было такое эмпирическое подтверждение того, что сколько храмов не строй, все будет мало, верующих много, и запрос на это есть,
да.
И человек, может быть, впервые приходит в большой просторный храм, потому что этот большой просторный храм есть. И это очень важно. Но самое яркое такое, самое необычное, вот у меня два воспоминания о вот этих небольших храмах. Очень часто небольшие приходы – это приходы русской церкви за границей. Вот в русском зарубежье, по всему миру, в эмигрантской среде, где не было возможности строить большие храмы, есть случаи в истории там во Франции, когда буквально храмы, возникающие в гаражах и так далее. Но мне довелось несколько дней жить в Рио-де-Жанейро. Ну, жить, как бы, я в командировке там был, в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, от журнала «Фома», это был 2008 год, мы ездили. Это был храм во имя святой Зинаиды в Рио-де-Жанейро, храм Русской Православной Церкви. Притом, не так много храмов во имя этой святой, насколько я знаю, в мире. А почему он именно во имя этой святой был освящен? Ну, по очень понятной прозаической причине. Тот, кто давал на этот храм денег, хотел, чтобы этот храм был освящен в честь небесной покровительницы его покойной супруги Зинаиды. Очень такая красивая мигрантская история. Там было много бразильцев, которые приходили в этот храм и знакомились с православием. И тоже, наверное, к нашей теме это имеет отношение. Там не было чего-то вот помпезно-красивого, каких-то с ума сводящих икон или какого-то гигантского хора. Это было очень простой островок русской культуры с иконами, с поющими здесь же матушкой, с двумя-тремя прихожанами. Но вот сквозь эту простоту для бразильцев, католиков, которые начинали интересоваться православием, какая-то правда проступала, какая-то сердечность такая может быть, как люди западной культуры, западного христианства, они более больше воспитаны в традиции такой схоластичной, очень разумной веры, а вот какое-то внутреннее такое делание, которое им в православии открывалось, было для них очень важным, и через это они приходили в православие. В этот маленький храм вмещал выдающихся людей. Например, я там познакомился с правнучкой писателя Николая Лескова. Татьяна Лескова, которая на тот момент была за 80, сейчас ей 102 года. Насколько я знаю, из открытых источников она здравствует. И это совершенно была потрясающая встреча. Татьяна Лескова – создательница бразильского национального балета. Она балерина, очень известная. Она была из такого позднего состава дягилевских русских сезонов.
Ничего себе.
Это было, вот как это я понимаю, да. Поколение позже всех там звезд типа Мясина и так далее. Но вот она в них успела поучаствовать как юная балерина. И когда, если я не ошибаюсь, в годы войны парижские сезоны, и это вот парижский коллектив, по-моему, там уже Дягилева не было, но была вот труппа собранная, переехали в Аргентину.
Это не Дягилевская, это Анна Павлова. Это та часть Дягилевской труппы, которая к ней присоединилась. Там
может
совсем
быть,
другая,
но вот все равно мне Татьяна Лескова рассказывала, что ее корни в Балерюс. То есть это все равно вот как бы история, выросшая из дягилевских сезонов. Там понятно, что это было разветвление, потом на разные коллективы. Но вот балет уехал, балет с русских традиций уехал в Аргентину сначала, и, как она говорила, Буэнос-Айрес тогда был маленьким Парижем. Вот. Потом у нее случилась какая-то история, что они были на гастролях в Бразилии, или она там осталась жить, и в итоге оказалась создательницей вот бразильского балета классического, той, кто принес в Бразилию традиции русского балета, и вот из нее начала вырастать школа. Она при этом до этого никогда, по-моему, даже не была в России, что-то, ну, как бы вот читала своего великого прадеда Николая Лескова. Была потрясающая женщина, ей было там уже за 80, когда мы там были, я звонил ей договариваться об интервью, говорю, мы можем там приехать, например, там в 9 утра или в 10 утра. Она говорит, я не могу, у меня гимнастика, говорила она, вот 80-летняя балерина. Вот, там были и прекрасные такие какие-то отзвуки такого, как бы ее представлений о русской культуре, потому что мы приехали к ней в гости, и она нас спросила, ну что, сначала водочки попьем, а потом поговорим.
Очень вот. Правильная постановка вопроса.
Да, да, вот гостеприимство было в ней такое настоящее. Вот, и потрясающий пример вот таких людей в этом маленьком храме собранных. Многие там сохранили такой шарм русского эмигрантского языка. Один из прихожан спрашивал нас, когда завтра вылетает ваш аэроплан из интернационального аэропорта. Ну, это очень красиво. Да, такие настоящие, вот традиции того.
Монархические такие,
да. Вот той культуры, причем это были русские, которые, может быть, даже родились не в России, а у семьи, допустим, в Харбине, и потом переехали в Бразилию. Была такая потрясающая история с другой одной прихожанкой. Мы были у нее дома, и в этом доме это был как бы многоквартирный дом, но там не было лифта. Вот, и мы поднимались с этого, в общем, тоже уже немолодой дамой к ней вот на этаж, и мы как-то так, чтобы обстановку разрядить, может быть, не очень умно, но кто-то пошутил на что, ну, зато там, как-то звали Марь Павловна, не помню словно, Марь Павловна, зато физические упражнения, да, вот, полезно, она нас так посмотрела, и очень так по-отечески, но с достоинством дворянки сказала, вы знаете, вы правы, но я бы все же предпочла бы лифт. Ну, вот в этом красота вот таких людей. Вот таких людей встречаешь в простом маленьком бразильском храме. Вот, а еще одна история, тоже почему-то она вот так по совпадению связана с зарубежными православными приходами. Я не буду говорить, какая это страна и какой храм, и какой священник. Потому что история, она такая сложная, но во мне она отозвалась в итоге очень важным опытом. Мы с неким коллективом приехали вот в этот храм, и среди нас был человек, который очень хорошо знал служащего там священника, совсем не старого, в самом расцвете сил. Приехали друзья из России туда, и вот, конечно, это стол, конечно, это общение, это радость такая, и священник, ну, несколько, может быть, перебрал с алкоголем. А на утро...
Ну, так не бывает, священник не может перебрать вот, и с алкоголем.
Отец Геннадий защищает
Конечно.
Братью, но дайте мне все-таки эту историю рассказать, как она была до конца, а на утро служить.
Ой.
И насколько я могу судить, никаких вот таких формальных там норм нарушено не было, то есть там он не вкушал ничего после 12, но при этом важно оговориться, что это для этого священника был эксцесс. Человек жил порядочнейшей жизнью, без всяких проблем, семья, дети, но вот радость от встречи с другом, и в принципе мы можем по-человечески понять, с кем не бывает. Даже со священником такое могло случиться. Меня на утро поразило вот к вопросу как раз-таки о маленьком приходе, где все всех знают, где это вот наш батюшка, где другого просто в этом городе нет, и это семейственность на приходе. И вы знаете, как много об этом говорила реакция людей. Ну, это трудно было не заметить, что батюшка с утра не совсем в форме. Но я никогда не видел на глазах священника такого покаяния. А вот, ведь, по идее, это чувство покаяния, это чувство, с которым надо и мирянину, и, видимо, наверное, священнику тоже, к каждой литургии приступать. И, знаете, это, вот мы можем отличить, человеку просто плохо, или человек кается по-настоящему, понимает, что, ну, так не должно быть, с одной стороны. С другой стороны, а он не может не служить, другого священника нет, и он должен это делать. И тут для нас, вот прихожан, тоже было понятно, что священник преподносит нам таинство, которое совершает Бог, помимо личных качеств этого человека. Каким бы он ни был, условно говоря, недостойным в этот момент, таинство совершается, потому что его совершает Бог. И это очень важный урок вот нам, прихожанам. Но больше всего меня поразила реакция прихода, где не было ни тени осуждения, ни тени иронии, где было всецелое понимание того, что такое может произойти. И знаете, это было не понимание того, что все мы знаем, как бывает плохо с похмелья, а вот это было понимание всего того комплекса причин, о которых я сказал, что сразу вспоминаешь пьющего падре у Грэма Грина в «Силе и славе», что вот одновременно и человеческая немощь раскрывается в этой ситуации, и святость Божья, которая больше любой человеческой немощи раскрывается в этой ситуации, и готовность просто не обращать внимания и вот любовью покрыть и принятием покрыть ошибку даже пастыря. Вот это было настоящее православие. Вот настоящее единство во Христе, которое преодолевает все. И, повторюсь, это был эксцесс для священника. Там ни раньше, ни потом таких вещей не повторялось, и он, надо полагать, хотя не надо полагать, он просто, мы знаем, мы об этом говорили, как бы он из этого сделал все соответствующие выводы. И матушка, которая накануне, как само собой, его пыталась как бы, ну, как-то
урезонить.
Вот урезонить, там как-то напомнить, и как это жена умеет делать очень жестко, как бы так сказать. Вот, насколько она была полна любви, сочувствия и вот поддержки с утра, без всяких, я же говорила тебе, вот это, знаете, пример, когда вот человеческий, ну, если угодно, проступок, просчёт, порождает такое море любви в ответ. Вот это стало для меня очень важным уроком.
Да, такой опыт.
А вот когда вы рассказывали о Бразилии, я вспомнил еще одну такую историю, совершенно чудесную, и тоже про маленький храм. Нет, я не был в Бразилии, хотя, конечно, было бы замечательно посмотреть это воочию. И вообще, я считаю, бразильскую версию португальского языка лучшей из всех возможных. А уже в Москве, имея возможность послужить, помолиться с братьями, доводилось мне служить вместе, молиться с братьями в крестовоздвиженском храме в Митино. И там в какой-то момент появился священник, его звали отец Сергий, женатый, белый священник, Но сам он из Бразилии, и поэтому его фамилия Сильва.
Да, Сергей
Сильва. Он бывал у вас здесь, в студии.
Кажется, да.
И совершенно удивительная история. Он сам действительно из Бразилии, потом поехал учиться в Джордан-Вилле, в США, перебрался в Россию, опуская все подробности, захочет, сам расскажет. Но! И вот однажды он подходит ко мне и говорит: слушай, у меня есть для тебя маленький вот такой подарочек, ну, не откажи. Я, говорит, немножко раздался тут вширь, и у меня есть один подрясник, который мне вот не подходит, ну, уже. Я говорю: да, пожалуйста, да, с радостью, почему бы и нет. И он приносит, говорит: ты знаешь, кто носил этот подрясник? Я говорю: ну, если ты расскажешь, конечно, я не узнаю. И он: ну, вот, наверное, ты его не знаешь. У нас был такой в Америке епископ Митрофан. Я говорю: а как фамилия? Он говорит: Знос-Кабаровский. А говорю: угу, да-да, и что, и что? Вот мы дружны были с семьей, и мне уже передали этот подрясник. А теперь я ему говорю: слушай мою историю. Владыка Митрофан Знос-Кабаровский был в свое время настоятелем храма в Бресте, в который я начал ходить впервые вот уже осознанно. Да. Его отец был, отец Константин Протоиереем, настоятелем этого храма. И так получилось, что после войны он эмигрировал там, через Польшу, Германию, в Марокко, оказался за океаном, как-то вот так уже сложилась его жизнь, уже в преклонных годах, на закате своей жизни, его рукоположили в архиерей. И вот так они там познакомились. Я говорю: вот ты понимаешь, какая чудесная бывает история? Вот ты бразилец, ты из Бразилии. А я из этого Бреста, тоже как бы не москвич. Мы с тобой встречаемся в маленьком храмике в спальном районе Москвы. Служим, молимся, общаемся. И вот однажды ты ко мне подходишь и говоришь: слушай, у меня есть такой подарок для тебя, подрясник. И вдруг я выясняю, что это подрясник того человека, о котором я знал. И более того, я потом перебирал фотографии, вот недавно, кстати, опять же, и нашел фотографию владыки Митрофана, но тогда это еще не был никакой владыка, это был просто священник. И это совершенно такой поразительный момент, когда ты видишь, что Господь географии, территории, времена, судьбы вдруг в одном моменте может так бам собрать, это какой-то такой удивительный, красивый, изящный момент, ну и радость такая, ты можешь что-то сказать: слава Богу, спасибо, да, тебе, Господи, за такие чудеса.
Спасибо,
ну, это разве
Геннадий,
не чудо?
Да.
Ну вот видите, как истории про небольшие, простые, как мы их назвали, храмы, приходы, про простых, казалось бы, людей там ведут к тому, что мы рассказываем о удивительных людях.
Вот, и о чудесах.
И о чудесах. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, это были светлые истории на радио Вера. Их рассказывали ведущие радио Веры, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Я Константин Мацан, а наш сегодняшний гость — иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что светлые истории можно и слушать, и смотреть на наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Смотрите, оставляйте ваши комментарии, вашими светлыми историями делитесь, а ровно через неделю в это же время мы снова будем, даст Бог, светлые истории рассказывать. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлые истории.